Здравствуйте. Сегодня понедельник, 11 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал страны Запада не идти на компромисс с Владимиром Путиным. Итог единого дня голосования в России. Отсутствие конкуренции, многочисленные нарушения, давление на наблюдателей. Можно ли говорить о серьезном кризисе в отношениях между Ереваном и Москвой? Также сегодня.
Альянда – символ чести, настоящей демократии. И мы будем все-таки очень твердо делить подлецов и людей, которые могли бы сделать жизнь на нашей земле счастливой.
50 лет назад в результате военного переворота в Чили пришел к власти генерал Аугусто Пиночет. За последние дни российскими войсками были обстреляны Киев, Кривой Рог, Одесская область, Сумы, населенные пункты Донбасса. В ряде случаев есть жертвы среди мирного населения. Об этом в своем вчерашнем телеобращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В районе города Часов-Яр в Донбассе прямым попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса в машину международной волонтерской организации были убиты гражданка Испании Эмма Игуаль и гражданин Канады Энтони Игнат, тяжело раненые волонтеры из Швеции и Германии. Сегодня интервью с Зеленским опубликовал американский телеканал CNN. В нем президент Украины, оценивая ход контрнаступления, вновь подчеркнул, что украинская армия защищает всю Европу, а Путину верить нельзя. В качестве примера Зеленский привел судьбу Пригожина. Вот фрагмент этого интервью.
Это не кино, не полтора часа в кинотеатре. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. Счастливого конца не будет. Мы потеряли много людей. Хэппи-энд тут невозможен. И мы должны признать, что победа — единственный способ деоккупации наших земель. Единственный способ не дать России напасть на другие страны, государства Балтии, Польшу и так далее, не дать вернуть всех нас в Советский Союз. Победа не означает счастье. Победа — единственный способ выжить. И люди на Западе должны признать, это не наши ценности, это общие ценности. Это не наша война, это общая война. Да, мы платим самую высокую цену. На Западе это знают, но люди там должны не только знать это, но и чувствовать. Путин не собирается прекращать войну. Путин хочет ее продолжать. Он хочет расколоть Европу, сделать ее слабой. Люди, которые поняли сущность Путина, твердо знают, что можно либо поддерживать Украину, либо поддерживать Россию. Других вариантов просто нет. Компромисса можно достичь только с теми, кто готов к компромиссам и по другим вопросам. Вы видели хоть какой-то компромисс со стороны Путина? Видели? В Чечне, в Грузии, в Молдове. Он оккупировал все эти страны, расколол все эти нации. Вы можете найти ответы на все вопросы про Путина в случае с судьбой Пригожина. Что он сделал, когда почувствовал, что Пригожин пользуется поддержкой значительной части общества? Убил его. Но перед этим он давал ему много обещаний. Возможность уйти в Беларусь, продолжать вести дела в Африке. В общем, много всего. И вот вам ответ. Компромисс или диалог с лжецом невозможен.
Фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу CNN. В России же в ходе огромного количества выборов разных уровней, проходивших в течение трех дней, единственная допущенная до этих выборов партия, выступающая за немедленное прекращение огня в Украине, сможет похвастаться небольшим представительством в думах Екатеринбурга, Великого Новгорода, Краснокамска, это в Пермском крае, и Ясногорска в Тульской области. Напомню, что «Яблоко» выступает за немедленное прекращение огня и переговоры по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Украине. При этом председатель партии Николай Рыбаков заявил, что «Яблоко» не считает состоявшееся голосование честным и справедливым.
Мы считаем, что это самое важное в 2023 году достижение мира в прекращении гибели людей. И об этом наши кандидаты разговаривали с людьми, выступали в средствах массовой информации, вели свою избирательную кампанию. И мы вынуждены вновь констатировать рост давления на кандидатов от партии «Яблоко». Власть борется с единственной миротворческой партией в нашей стране. Мы видим на выборах, что есть большой спектр политических партий и кандидатов, поддерживающих нынешнюю власть, и одна партия, которая считает, что необходимо изменить ситуацию в стране, изменить политику властей. Было прямое давление на кандидатов, было снятие наших списков, уничтожение агитации. В самом начале кампании были проведены обыски у кандидатов депутата Думы Великого Новгорода Ксении Черепановой. На кандидата депутата Екатеринбургской городской думы Татьяну Зобнину и волонтера ее компании было совершено нападение. Другому кандидату, также в Екатеринбургскую городскую думу, Елизавете Казанцевой, высказывали впервые в ее адрес угрозы физической расправы в социальных сетях. А вот такое все давление происходит на фоне жесточайшей кампании в отношении активистов «Яблока», других членов партии, политических активистов, журналистов. И, наверное, самым ярким, самым понятным примером, грустным весьма, является приговор Михаила Афанасьева, который на прошлой неделе вынес Абаканский городской суд, приговорив его к 5,5 годам колонии за журналистскую деятельность. Партия расценивает все эти события как прямое воспрепятствование политической работе партии «Яблоко» в России. И мы продолжим отстаивать наши ценности, наши убеждения. И там, где есть возможность, будем добиваться правды в судах, понимая всю сложность ситуации.
Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Незадолго до единого дня голосования властями было атаковано движение в защиту прав избирателей «Голос». Его сопредседатель Григорий Мельканьянс арестован по обвинению в организации деятельности нежелательной в России организации. За решетку попал и координатор «Голоса» Владимир Егоров. Обыски у активистов движения в августе прошли в 14 городах России. Многие другие активисты вынужденно живут за границей. Тем не менее, «Голос» продолжает наблюдение за выборами. И вот что рассказывает член Совета движения «Голос», эксперт по проблемам проведения выборов Давид Канкия.
Электоральная ночь была сегодня долгой. Результаты еще по регионам приходят. Если говорить о нарушениях, то мы видим, что ситуация сползает к тому, что было 10-15 лет назад, до протестов 2011-2012 года, когда во многом власть пошла навстречу общественности, когда упростили правила наблюдения. Сейчас возвращаются криминальные практики. Давление на кандидатов, давление на наблюдателей, вышвыривание с избирательных участков, силовое воздействие. То есть в целом ситуация с выборами, конечно, с их прозрачностью ухудшается. Вообще мы получали информацию о нарушении из многих регионов страны. Зафиксированы случаи вбросов, зафиксированы случаи вскрытия сейф-пакетов. Переписывания протоколов пока вроде нет, но в целом, конечно, ситуация с нарушениями лучше точно не становится. Наблюдателей становится меньше из-за законодательных ограничений, из-за того, что правила наблюдения усложняются и полномочия ограничиваются. Из-за того, что многие люди покинули страну из активных наблюдателей. Конечно, да, информации приходит меньше, но сказать, что нарушений меньше, нет. Мы меньше знаем, но ситуация в целом достаточно сложная. Когда Элла Панфилова возглавила Центральную избирательную комиссию в середине 2010-х годов, был такой конфетно-букетный период с наблюдательским сообществом. Действительно, на сообщения часто реагировали. ЦИК пытался придать видимость соблюдения хотя бы процедур. Для нашего голосования сейчас это все осталось в глубоком прошлом. То есть худшие практики, которые мы видели за все годы наблюдения, они сейчас еще во многом усиливаются. И реакция на сообщения о нарушениях обычно такая, как у тех знаменитых мартышек. Не слышу, не вижу, не говорю. Вот такую позицию занимает ЦИК. Либо обвиняет всех в дискредитации и клеветничестве. К сожалению, такая реакция у нашей системы избирательных комиссий, но при этом общество-то все прекрасно знает, какие у нас есть проблемы с выборами и как они организованы. В самой системе только избирательных комиссий работает больше 1 000 000 человек, чего уж говорить о наблюдателях и избирателях. У нас вообще очень интересный список регионов. В этом году был 21 губернаторская кампания, 16 региональных парламентов, административные центры. И если год назад это были в основном так называемые электоральные султанаты, то есть регионы, где результаты голосования мало зависят от того, как люди голосуют на избирательных участках, то сейчас таких регионов было не так уж много. Конечно, особняком стоит Кемеровская область, где запредельные результаты явки, где губернатор под 90% Цивилев получает, и откуда тоже приходили сообщения о прямых фальсификациях. В остальных регионах тоже можно сказать, что все инкумбенты, все действующие главы получили больше 70%, ну, за исключением Коновалова в Хакасии. И, кстати, он не единственный коммунист-губернатор, который переизбрался. Еще в Орловской области губернатор, но там даже кандидат от «Единой России» не выдвигался, Клычков в Орловской области. Все те же регионы, которые у нас славятся фальсификациями, с них приходило больше всего на сообщение. С дистанционным электронным голосованием вообще все очень плохо, и надо его рассматривать с нескольких точек зрения. Если говорить с точки зрения, как технически организовано, то все профессионалы, все люди, которые занимались изучением, говорят, что система сама по себе в принципе очень сырая и очень плохо подготовленная. И было огромное количество сообщений о проблемах, о том, что люди не могли проголосовать, о том, что эти теги сбоили, о том, что происходила различная путаница, и в итоге просто даже в некоторых случаях не сходились контрольные соотношения по избирательным участкам. То есть с технической точки зрения есть огромные проблемы. Есть проблемы и с политико-административной точки зрения. Мы видим, что административное принуждение, заставление бюджетников и подневольного электората голосовать проходило в основном именно через дистанционное электронное голосование в тех регионах, которые оно было. Тут, конечно, особняком Москва и Московская область, где это просто сплошными ковровыми бомбардировками проходило. И мы видим, как власти всеми силами пытаются заставить, сагитировать людей голосовать именно через ДЭК. Потому что система ДЭК абсолютно непрозрачная, не подконтрольной общественности, и нам, по сути дела, показывают черный ящик, показывают экран, на который кто-то где-то выводит цифры. И проверить, что эти цифры соответствуют реальности, практически невозможно.
Это был член Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Давид Канкия. Выборы проходили и на оккупированных территориях Украины. Эта тема в пятницу обсуждалась на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. С резким осуждением проведения подобного голосования выступили Европейский Союз и Соединенные Штаты. Если вы помните, в пятничном выпуске «Времени свободы» украинский правозащитник Павел Лисянский отмечал, что Кремлю все это мероприятие было нужно, чтобы обкатать схему для организации следующего – ритуала переизбрания Владимира Путина президентом России. Готовиться к президентским выборам призвал после голосования и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, обогативший сегодня в своем телеграм-канале русский язык выражением «наложить в юбку». Но давайте послушаем, что он сказал про выборы.
Впереди президентские выборы. Это главные выборы в нашей стране. Естественно, у нас есть актив, который должен будет работать уже прямо, ну, начиная с завтрашнего дня, для того, чтобы подойти к президентским выборам максимально отмобилизованными.
Это был Дмитрий Медведев. Кстати, о мобилизации. Тема затянувшейся даже для сторонников ее проведения так называемой специальной военной операции не слишком популярна сейчас в народе, так что она не занимала значительного места в избирательных кампаниях. За несколько дней до выборов губернатора Хакасии снял свою кандидатуру единорос Сергей Сокол, называющий себя ветераном СВО. Якобы по состоянию здоровья, хотя эксперты по выборам утверждают, что против нынешнего губернатора, коммуниста Валентина Коновалова, у Сокола шансов не было. Но выборы прошли, совсем недолго осталось до очередного призыва на срочную службу, план набора контрактников не выполняется, а те, кто был мобилизован еще год назад, начинают роптать из-за отсутствия ротации в зоне боевых действий. Вот что говорит Сергей Кривенко, глава правозащитной группы «Гражданин». Гражданин армия права.
Многие уже, наверное, поняли, что военнослужащие сейчас в диком состоянии, даже крепостными их назвать трудно. Это, ну, рабами, наверное, еще не стоит, но в какие-то крепостничества, потому что они не могут уволиться, они не могут. Контрактник же это как добровольно заключает контракт, что предполагает, что он на какое-то время заключает этот контракт, потом может уволиться и после окончания контракта. Сейчас это нет возможности. Огромные уголовные наказания введены за отказ воевать, за самовольное покидание части. То есть люди в армии поставлены в очень жесткие условия. Ты или воюй, или 10-12 лет получишь. Тем не менее, количество этих дел тоже, как мы видим, растет. Люди не могут так долго находиться в напряжении. Военнослужащие тоже не понимают, за что воюют. Причину этой войны, так сказать, четко не донесли до них. Воюют на чужой территории, Так что рано или поздно мозги-то меняются, поэтому вот возникает такая ситуация. Ну а люди на гражданке, которые как бы должны заключать контракт, и которых соблазняют огромными деньгами, ну, они это, наверное, поняли намного раньше, поэтому и проваливается.
Это был Сергей Кривенко, глава правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право». Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что достигло 10 сентября с азербайджанскими властями договоренности о поставках в регион гуманитарной помощи. Эта помощь будет доставляться из России по линии Красного Креста под контролем российских миротворческих сил. По сообщению как азербайджанской, так и армянской службы «Радио Свобода», для перевозок будет использоваться дорога через азербайджанский город Агдам. Между тем, МИД России 8 сентября вызвал посла Армении в Москве Лагаршака Арутюняна, где, согласно официальному сообщению, ему было сделано жесткое представление за серию недружественных шагов, предпринятых, по мнению Кремля, Ереваном. В то же время сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о желании Армении выйти из организации договора о коллективной безопасности.
Ну, мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали, но каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получили. Мы остаемся, были, я уверен, что и будем очень близкими союзниками и партнером с Арменией. У нас могут быть это проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно именно в рамках диалога, потому что, ну, наверное, логика развития и национальные интересы двух стран именно диктуют необходимость дальнейшего углубления нашего союзничества и партнерства.
Какие события, касающиеся Армении, спровоцировали недовольство Кремля? Насколько они важны и какие последствия могут иметь для армяно-российских отношений? На эти вопросы моей коллеге Любови Чижовой ответил ереванский политический аналитик, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
В Армении проводятся учения совместно с американцами. Они начались как раз сегодня, должны начаться 11 числа и продлятся до 20 числа. Во-вторых, было интервью премьера Никола Пашиняна итальянскому изданию «Република», в котором он говорил примерно, что однозначная ориентация на Россию в сфере безопасности была ошибкой. Имею в виду все годы, все предыдущие годы. Армения отправила гуманитарную помощь в Украину. Это впервые происходит. Ну, после начала войны, естественно, впервые это происходит. И первая леди, супруга премьер-министра, она поехала в Украину, уже в Киев, на саммит, который был организован женой президента Зеленского, и она участвовала в этом саммите. Ничего сколь-нибудь очень серьезного не произошло. Армения продолжает быть членом ОДКБ, Армения продолжает быть членом Евразэс, Армения продолжает быть членом СНГ. Двусторонние форматы взаимодействия продолжают существовать. У Армении с Россией достаточно широкая база двусторонних разного рода договоров. Это все работает. Но, с одной стороны, в России склонны с большой ревностью относиться ко всему тому, что происходит в постсоветском пространстве. С большим подозрением относятся к любым форматам взаимодействия стран постсоветского пространства с Западом, что, конечно, обусловлено украинской войной и всем комплексом проблем вокруг нее. Такая, ну вот, психология осажденной крепости вполне естественно, впрочем, в нынешней ситуации она приводит к такого рода реакции. С другой стороны, в Армении существует серьезный кризис. Этот кризис связан с безопасностью. Для Армении это экзистенциальный кризис, то есть речь идет о постоянных столкновениях со стороны Азербайджана, имеется в виду, стрельбе, погибающих людях, на границе постоянные эксцессы возникают, более крупные, менее крупные. Это происходит не только на границах Азербайджана с Нагорно-Карабахской республикой, но и непосредственно с республикой Армения. Проблема блокады, блокируется Нагорный Карабах, там голод, там ситуация гуманитарного кризиса. Азербайджан продолжает давить различными методами и так далее. А миротворцы российские, они не вполне способны исполнять те обязательства, которые Россия брала на себя в соглашении, подписанном 9-10 ноября 2020 года, и это вызывает некоторое недовольство уже в самой Армении. Если говорить, собственно, о тех событиях, которые я перечислял, да, еще следующее событие было отзыв представителя Армении в ОДКБ, то на самом деле каждый из них по отдельности, они не имеют никакого особенного политического значения. Переговоры, ну, там, предположим, да, отзыв, на это тоже указывалось в российской прессе немало, этого самого представителя, это просто ротация. Он назначен послом в другое место. То, что поехала первая леди, это визит, и это гуманитарная помощь для детей. Буквально для детей. То, что поехала первая леди, она неофициальное лицо и было по приглашению тоже неофициального лица, соответственно, первой леди Украины. То, что учение, да, учение – это название такое громкое, да, это учение для армянских миротворцев и американских. Они совместно вырабатывают методы взаимодействия в миротворческих операциях. Армянские миротворцы были в Ираке, были в Афганистане, были в Косово. То есть это никакого военного значения это не имеет. Но таким образом я бы не сказал, что все это может служить свидетельством реального вот какого-то резкого ухудшения отношений. Но две вещи. Во-первых, та ревность, о которой я сказал, что ну, в России нервно к этому относится, как любые формы взаимодействия постсоветских стран с Западом. А во-вторых, то, что есть контекст. Есть вот это недовольство Армении тем, что происходит в Карабахе и вокруг него, которое в России, естественно, понимают. Говорить гипотетически, если бы Россия вела себя другим образом, ну, наверное, да, было бы несколько по-другому. И таких вот скандалов мы, может быть, не видели бы. Но проблемы все равно есть. Они были всегда проблемы между Россией и Арменией какие-то. Ну, как и между любыми странами. Слава богу, до сих пор находились возможности каким-то образом эти проблемы решать или там приходить к какому-то консенсусу за столом переговоров. Но после войны 20-го года, Карабахской войны, с этим ухудшается.
Мнение ереванского политического аналитика, директора Института Кавказа Александра Искандаряна. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. И последнее на сегодня. 11 сентября, годовщина террористической атаки на США 22 года назад, в 2001 году. И сегодня же исполняется ровно 50 лет со дня военного переворота в Чили в 1973 году, в результате которого чилийский президент Сальвадор Альенде погиб, а власть захватила военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Об этих событиях можно говорить долго. Увы, формат информационного дайджеста мне это не позволяет. Но напомню, что в 1998 году в Лондоне Пиночет был арестован по ордеру, выданному в Испании, и до самой смерти в 2006 году подвергался уголовному преследованию по делам, связанным с убийствами, похищениями и пытками людей. А в 2013 году Национальная ассоциация судей Чили извинилась перед своим народом за то, как вели себя судьи во время правления Пиночета. 10 лет назад в передаче Владимира Карамурзы-старшего «Грани времени», посвященной 40-летию переворота в Чили, участвовали Генрих Боровик и Игорь Фисуненко. Думаю, те, кому сейчас за 50, хорошо помнят этих советских журналистов по, скажем, международной панораме. И вот фрагмент этой передачи, послушайте, это очень любопытно.
Знаете, известное четверостишие, что за странная пора, что за век у нас такой, то вопили мы ура, а теперь кричим долой. Это написал в 1905 году Александр Иванович Куприн. Мы очень много раз встречались с таким разложением мыслей и взглядов, которые, в общем, не имеют отношения к чести и к совести. Мне кажется, что все-таки сила Альенде, несмотря на то, что он пробыл руководителем Чили всего несколько лет, Мне кажется, все-таки это символ чести, это символ настоящей демократии. И я думаю, что все-таки это останется звездочкой на небе, и мы будем все-таки очень твердо делить подлецов и людей, так сказать, которые могли бы сделать жизнь на нашей земле счастливой.
Выступление чилийских судей, такое запоздалое раскаяние, скажем так, оно уместно, хотя немножко уж раскаяние через десятилетия, и потом действительно оно запоздало. Уж что там говорить, люди уже истлели в могиле, у многих и родственники померли и так далее. Но, по крайней мере, они сняли, может быть, камень у себя с души. Я считаю, что это, в общем-то, честно говоря, хороший пример и для наших судей. И наши судьи вот сейчас в современной России, которые далеко не всегда имеют возможность, хотят или действуют объективно, тоже могли бы за целый ряд приговоров, и все мы знаем, о чем идет речь, за целый ряд приговоров могли бы покаяться и попросить прощения у тех, кому были выписаны сроки жестокие, жесткие, неоправданные. Тут можно называть целый ряд фамилий. Ну, одну приведу. Один, может быть, глупый пример, не самый, может быть, яркий. Вот эти дурацкие, глупые девчонки, пусть и рай, которые там фиглярствовали в храме. Ну, конечно, их надо было наказать. Конечно, это безобразие, что они, так сказать, учинили это самое. Но надо, ну что, надо было послать их на два месяца, мести улицы, или ухаживать за больным, выносить горшки где-то в госпитале и так далее. Нет, их загнали на два года в тюрьму. И вот таких примеров, как этот самый Фарберг несчастный, который получил 7 лет строгого режима за там 100 с чем-то тысяч якобы приписываемого взятки, когда люди, похитившие миллионы долларов, даже не рублей, отделаются условными какими-то сроками или сидят под домашним арестом, мы тоже все знаем эти случаи. Так что в нашем судебном корпусе, конечно, должен был прозвучать как такой манящий, так сказать, призыв, вот этот вот самый поступок чилийских судей.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».